Окей, начинается Новый год, вернее, уже начался, вот вторая неделя прошла. Я видела, знаете, такую интересную карикатуру. Человек стоит и смотрит на лист календаря, там написано 1 января, и написано, ну вот и Новый год, а ты все такой же старый, да? И сегодня мы не хотим быть старыми, мы не хотим, чтобы какие-то вещи оставались в нашей жизни. Новый год... И мы тоже хотим обновляться, поэтому многие строят планы какие-то. Но я бы хотела, знаете, просто порассуждать немножко глубже просто о тех качествах, которые угодны к Богу в нашей жизни, в нашем характере. И одно из таких качеств, которое, наверное, олицетворяет нашего Господа, да, это смирение. У нас на библейских занятиях в четверг зашла такая беседа небольшая, до какой степени можно смиряться. Я поняла, что это актуальный вопрос. И смиряться, наверное, это одно из таких тяжелых испытаний для любого христианина. Смириться под крепкую руку Бога, смириться под авторитеты, смириться перед мужем, смириться перед лидером, служителем и так далее. Даже Маяковский, такой коммунистический поэт, вы знаете, он говорил, тяжело смириться и наступить на горло собственной песни. Да, человек действительно постоянно находится в конфликте, ему хочется доказать, что он прав, ему хочется утвердить свое мнение, ему хочется просто практически, чтобы его оценили, похвалили, чтобы он был на высоте. И часто, когда уже к Богу мы приходим, ну, тяжело смиряться, и каким же образом практически, реально вообще приобретать это качество, как вообще в жизни действительно какие-то вещи проходить в смирении. Откройте, пожалуйста, послание филиппийцам, 2 глава. Павел пишет послание церкви в Филиппах, в которой была проблема. Была проблема, скорее всего, с гордостью, превозношением. И во второй главе мы сейчас зачитаем, он обращается к ним. Он обращается, и каким образом он дает им просто советы, что же делать, да, каким же образом изменяться. Итак, нету стихов. Филиппийцам 2 глава, с 1 по 11 стих. Вот Павел пишет. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Знаете, интересные слова. «Почитай один другого высшим себя». Мы, как правило, как люди, часто равняем. Достоин ли человек, чтобы мы почитали его? Достоин ли человек, чтобы мы послужили ему? Достоин ли человек, чтобы мы оказали ему какое-то внимание? И здесь без всяких, знаете, каких-то оговорок, но сказано, что почитайте один другого высшим себя, и не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Интересно, что в английском переводе сказано не чувствование, а mind, то есть мышление. У вас должно быть то же мышление, что во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот часто, когда задают вопрос, до какой степени смиряться, хочется зачитать вот эти стихи, да? Что Иисус Христос, Он был послушен и смирен, практически когда Он уже дошел до смерти крестной. Посему в результате этого смирения, да, и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Господь дорогой, открой нам сейчас это Писание, открой нам эти стихи. Боже, ответь на наши вопросы, Господь. И сейчас, Господь, наведи порядок в нашем сердце, подготовь нас к принятию вечери Господней. Да, действительно, тяжело смиряться, особенно тогда, когда ты чувствуешь, что поступают к тебе несправедливо, тогда, когда обижают тебя, тогда, может быть, когда унижают. И, конечно же, хочется всем доказать свою правоту. И знаете, есть такой, он, вернее, умер уже, был такой дирижер известный, Нью-Йоркский филармонический оркестр Леонард Бернстейн. Он сказал, что самая главная проблема моего оркестра, что никто не хочет играть второй скрипкой. У меня, говорит, команда скрипачей, которые хотят играть первой скрипкой, хотят вести. Но так тяжело влиться в мелодию и играть второй скрипкой, и делать это причем хорошо. Вы знаете, точно так в нашей жизни можно сказать, что, особенно когда мы познали Бога, нам кажется, что мы все знаем, и нам кажется, что, конечно же, вокруг люди в грехе, и они все неправы. И смириться, где-то промолчать, где-то не покритиковать, наверное, это самое тяжелое, потому что мы знаем, что истина в Боге, а мы эту истину как бы познали. Но истина заключается у Бога в следующем, что тот, кто смиряется, тот будет возвышен Богом. Тот же, кто не хочет смиряться, кто хочет утверждать свое «я», тот, кто гонится за наградой, за признанием, этот человек, он никогда не возвысится в Божьих глазах. И вы знаете, одна из проблем вообще гордости, то, что человек, он хочет быть как бы замеченным, принятым, оцененным, и как бы чтобы его уважали, благодарили и так далее. И Гарри Трумэн сказал такую вещь: невероятно, чего мог бы достичь и сделать человек, если бы не переживал, кто получит награду. Вот так точно мы, мотивы, очень часто мотивы наши неправильные, сердце. То есть мы не желаем славы Бога, но мы хотим, чтобы мы оказались правыми, нас заметили, и опять-таки, чтобы мы доказали правоту. И вот Павел описывает смирение именно вот в этом послании филиппийцам, и говорит вот эти слова: «Почитай других выше себя». Знаете, если мы ищем признание себе, то рано или поздно мы все равно расстроимся. И в мире как бы такая, знаете, служебная лестница, и вообще как бы движение человека всегда идет как бы в гору, и можно сказать, это такая как, ну, парабола кривая, но она как бы идет в гору, очень часто потом человек падает с нее. У Бога же все по-другому. У Бога эта парабола, ее можно нарисовать в виде буквы «Ю», вот так вот. То есть Господь был на высоте небес, Ему поклонялись ангелы, и Он сошел в самый нижний пойнт, да, этой буквы «Ю», параболы. То есть Он сошел сюда на землю, и потом был опять превознесен Богом Отцом. И для нас вот этот график, эта парабола, даже хотела ее нарисовать здесь, это прекрасная иллюстрация вообще, то, чего ожидает от нас Господь. Очень часто мы хотим лидировать, хотим, чтобы нас уважали, превозносили, может быть, какие-то оценили наши таланты, но не смирившись в своем характере, в своем сердце, может быть, не пройдя какую-то боль, какие-то испытания, мы никогда не будем вознесены Богом. А это, наверное, самое главное. Поэтому Бог, Его план здесь на земле смирить нас, научить нас выделять других, уважать других людей, какие бы они ни были. И вот когда мы научимся это делать, Он возвысит нас. Он возвысит нас где угодно, в служении, на работе и, конечно же, в небесах, когда мы с Ним будем. И знаете, кто читал эту книжку «Движимые вечностью» Джона Бивира, то там интересно, когда человек вот пришел на небеса, он совершенно не ожидал увидеть рядом с Богом на троне тех людей, которых он увидел, потому что это были до такой степени смиренные, самопожертвенные такие люди, которые действительно, ну, все свои жизни просто изливали перед Богом, служили людям, и они были очень-очень близки к Богу. А люди, которые, ну, как казалось бы, были на коне, которые были активные, известные, он не увидел их там. Поэтому, может быть, и для нас это будет удивление, когда мы встретим там тех людей, которых не ожидали даже встретить. И вообще, вы знаете, это радикальная идея. Чтобы быть возвышенным Богом, нужно сначала быть, скажем так, униженным в своем «я», униженным в своем эгоизме, в своем мнении. И вообще представьте, как изменится общество, если каждый начнет заботиться не о себе, а о ближнем своем. Да? Какие изменения будут на работе, там, я не знаю, на предприятиях, в семьях, да, когда каждый человек аннулирует свое «я» и начнет заботиться о пользе ближнего. И, конечно же, это актуально для церкви. Церковь – это дом, больница, скажем так, для людей, которые больны, которые больны душой. Да? И, конечно же, этим больным людям им нужна забота, как в детском саду. Им нужно, чтобы их пестовали, чтобы на них обратили внимание. Но если церковь, как бы люди в церкви, они замкнуты на себе, то, конечно же, в такой церкви человек, не найдящий вот эту любовь и эту заботу, он не захочет оставаться. И вот филиппийцам, это вторая глава, она как раз и предоставляет нам вот это сравнение, эту параболу, и здесь говорится именно об этом. В стихах с 5 по 11, 7, да, здесь сказано, что Господь уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти крестным. Это как раз вот этот нижний самый пойнт, на который Бог опустился. Это как раз то, что делал Иисус на последней вечере, когда ученики сидели, говорили, распределяли места, где они будут сидеть по левую и по правую руку, а Иисус мыл им ноги. И это как раз тот пример, который может двигать нас, который может давать нам силы смиряться. Потому что когда мы смотрим не на окружающий мир, но когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы действительно имеем прекрасный пример. И мы черпаем силы, заряд просто именно в нем. Смотрите, Иисус, он подобно, знаете, как человек, у которого может быть ферма, да, фермер, ну, ходит, может быть, не сильно чистая одежда, но вот он видит, что там, где вот свинки содержатся, знаете, и там, конечно, пол не очень чистый, но какая-то свинка или овечка там больна, да, и вот он снимает с себя даже, ну, более-менее чистую одежду, он вступает, скажем так, вот на этот грязный, вонючий пол, он идет, берет это животное, и он идет, потом его лечит, он идет о нем заботиться, но он сошел вот в этот плохой запах, в это плохое окружение. Точно так Иисус Христос снял с себя вот эти царские одежды. И представьте, каково он сошел в человеческую плоть, сюда на землю, вот в эту грязь, в грязь греха, чтобы спасти не только одного кого-то, но спасти всех людей. Сделал себя ничем, приняв образ слуги, образ раба, и сказано, что он смирил себя до смерти. До смерти. Но мы видим, что здесь написано, что смертью не закончилось. Да? Приняв образ раба, смирил себя. И что дальше, 9 стих? «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней». Вот в этой параболе, да, вот в этом графике таком, мы видим обетование Божьих благословений. Очень часто мы хотим Божьих благословений, не сойдя вот на этот нижний пойнт. Мы вот уже познали Бога, мы здесь где-то летаем, Господь, дай нам то, это, пятое, десятое. Мы не хотим меняться, мы не хотим смиряться, мы не хотим просто смотреть на Иисуса, на Голгофу, но мы хотим Божьей славы. Так не бывает, так не бывает. Вы знаете, заповеди блаженства, когда Господь говорил, обращался к ученикам и ко множеству народов, он говорил именно о людях, которых он говорил, что они наследуют землю, таковых есть Царство Небесное. И вспомним, кого он имел в виду, да, то есть людей однозначно смиренных, чистые сердцем, изгнанные за правду, миротворцы, милостивые, кроткие, да. Окей, насколько мы входим вот в эту группу людей, милостивые, человек, который... Действительно, как Иисус, он трости надломленной не переломит. Он не добьет человека, который, может быть, спотыкается, который падает. люди миротворцы. Миротворцы наследуют землю. Миротворцы — это смиренные люди. А как часто мы сами являемся воспалителями, разжигателями конфликта. Дальше здесь сказано «изгнанные за правду». Как многих из нас гнали за правду. Как правило, когда нам начинают что-то говорить наперекор, и мы знаем, что правда и истина у нас, принимаем ли мы со смирением то, что нас гонит? Нет. Мы спорим, мы начинаем доказывать свое, мы начинаем лезть на рожон. Таким образом, мы не даем славы Божией, мы не смиряемся. Но опять-таки, где же нам найти веру, чтобы вырасти вот в это смирение? Ведь это смирение, оно практически для нашего мышления, оно как upside down. Ну как это? Оказывается, чтобы быть превознесенным и в цене у Бога, да, нам нужно опуститься, нужно смириться. И действительно, знаете, есть вещи, которые мы можем делать, чтобы войти вот в эти блистающие, славные просто благословения вот этой вот параболы. Да. И три принципа, я бы хотела сегодня о них поговорить. Первый самый, если мы хотим, чтобы наше прославляющее Бога смирение, оно в нас было, прежде всего мы должны с вами фокусироваться на личности Иисуса Христа, на кресте, на Голгофе, на том, что Он сделал. Очень много теорий, очень много всяких, знаете, движений. Но если самое главное из фокуса нашей жизни уйдет, Иисус, висящий на кресте, побитый и оплеванный, Царь Небес, который вот сошел действительно в унижении, сделал это для нас. Если это уйдет из нашего видения, понимания, с кого брать пример? Вообще откуда черпать силы для смирения? Скажите, пожалуйста. И вот как раз в своем послании Павел все это говорит. Он говорит с 1 по 4 стиха, он призывает к смирению. И в 5 стихе он говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувствование в английском переводе сказано «мышление». У вас должно быть тоже мышление. Оказывается, вот это мышление, с которым мы приходим к Богу, его нужно обновлять. И в других местах Писания постоянно об этом говорится. Чтобы нам просто перестать думать про себя любимых, грести под себя, заботиться о себе, об удовлетворении своей плоти просто, своего «я», нам нужно обновляться умом. Нам нужно поменять свое мышление. Здесь сказано «имейте чувствование Христово». И вы знаете, действительно, оказывается, в Божьем Царстве все мышление человеческое, оно перевернуто с ног на голову. Вот это upside down. Знаете, есть очень хорошая книжка, не знаю, есть ли она на русском, но на английском она называется «Долина видения», то есть «Valley of Vision». И эта книга, книга молитв, которая была написана пуританами, которые вот приехали первые, приехали в Америку, здесь обосновывались, то те, которые были гонимы за веру, но они очень-очень искренне искали Бога. И там есть одна такая молитва. Молитва-парадокс, как бы, да? То есть человек обращается к Богу и говорит: «Господь, помоги мне понять парадоксы Твоей просто истины. Как понять вот это то, что ты возвышаешь тех, которые унижены? Как понять просто, что для того, чтобы помогать другим и лечить чьи-то раны, нужно самому сначала там заболеть, да? То есть свое сердце сначала, оно будет разбито, а потом через это ты будешь помогать другим». И вот он задает эти вопросы, и я бы хотела, ну, прочитать вам. Такая молитва: «Господь Всевышний и Святой, кроткий и непритязательный, Господь, Ты привел меня в долину видения, где живу я в глубине, но вижу Тебя на высотах. Позволь мне понять Твои парадоксы. Позволь мне понять то, что путь вниз, это часто, путь вниз к смирению – это часто путь к возвышению. Что тот, кто унижен, может быть вознесен. Что когда чье-то разбитое сердце, что когда-то чье-то разбитое сердце может потом исцелять других. Что дух сокрушенный – это дух, который возрадуется. Помоги мне понять, что покаянная душа – это душа победоносная. Что не иметь ничего – это значит не иметь ничего на земле – это значит иметь все. Что нести свой крест – это значит впоследствии одеть корону. Что отдавая, мы получаем. Что долина, где не всегда весело, это возможность увидеть что-то ценное. Долина — это место моего видения, твоей истины, твоего смысла. Господь, днем звезды возможно увидеть только из глубокого колодца. И чем глубже колодец, тем ярче они сверкают. Вы знаете об этом, что звезды видны в колодце, в воде они отражаются. Позволь мне найти твой свет в моей тьме, твою жизнь в моей смерти, твою радость в моей печали, твою милость в моем грехе, твое богатство в моей нищете, твою славу в моей долине испытаний. Вот такая молитва. Интересно, да? То есть действительно парадокс, совершенно другое мышление. Совсем по-другому Бог смотрит на многие просто вещи, на многие истины, которые у нас здесь на земле. И это действительно правда, потому что действительно Иисус своей жизнью показал, что унизившись, сошел на землю, стал рабом и аннулировал проклятие нашего греха, то есть претерпел это все, но потом Бог его возвысил. Сейчас он по правую руку от Отца. А унижение, конечно же, было конкретное. И вы знаете, я слышала тот факт, что вот сказано, что Мария взяла младенца, спеленала. Во что она спеленала? Что там памперсы она держала в сумочке, или там пеленки у нее были в запасе. Я тоже думаю, ну ребенок родился, он там писал, какал. Неужели она там, где она там стирала, где она это все это принесла, знаете? Оказывается, в этом хлеву, да, или в этой пещере, там были пеленки, в которые заворачивали новорожденных ягнят, когда они рождались. Я думаю, ну кто там в Израиле вообще там, не знаю, не так часто, наверное, человеческую одежду стирали. А эти пеленки уж и подавно, наверное, не так часто стирали, да. И можно представить, чем они пахли, может быть, молоком, может быть, еще чем-то похуже. Но она завернула Иисуса вот в эти пелены, которые заворачивали новорожденных ягнят. А что делали с ягнятами? Что сделали с агнцами? Что делали с овечками? Их использовали для жертвоприношения. Их приносили в жертву. И вот точно так вот этот прообраз, то, что Иисуса завернули в эту пеленку, которая, может быть, не очень хорошо пахла, с самого начала Господь просто предназначил жертву своего сына вот за наши грехи. И вы знаете, это вообще уникально, потому что Господь, он с божественности своей сошел в мир. Но человек по своей натуре, он все время хочет наоборот. Он хочет из своей человеческой натуры стать Богом. И ведь на это же попались Адам и Ева, когда в Эдемском саду, в Бытие в 3 главе мы читаем, они схватились за эту ложь, да, которую сказал им змей, что вкусите этот плод и станете как боги. Конечно же, они хотели стать как Бог, да? И сейчас мы видим, то же самое происходит в мире. Люди хотят сверхъестественного, люди хотят суперпауэр, люди хотят какого-то вселенского знания, люди хотят экстрасенсы исцелять, там, я не знаю, колдовать и так далее. То есть люди хотят всех этих божественных просто возможностей. Но это сидит внутри нас, это сидит вот в этом грехе, на который прельстились Адам и Ева в Эдемском саду. И именно с этим пришел Иисус Христос сюда на землю, чтобы аннулировать вот этот грех, вот это желание возвышаться, желание стать как Бог, не желание смиряться. Оно просто внутри нас, это проклятие греха, которое лежит на всем человечестве. Поэтому, конечно же, смирение – это настолько ценное, драгоценное просто качество, которое Господь ищет у нас. И как я говорила, пока Иисус мыл ноги, да, ученики сидели, видели множество чудес, да, понимали, что с ними необыкновенный человек, с ними учитель, спаситель, но они сидели и распределяли между собой титулы. Но мы видим, что позиция Иисуса осталась до конца смиренной, до конца, хоть он и был в борьбе, да, в Гефсиманском саду, но он действительно, он пошел на крест, он претерпел эту смерть. И для нас самый первый вот этот принцип, мы должны концентрироваться и видеть это. Может быть, почаще даже читать эти отрывки, концентрироваться на Голгофе, на том, что Иисус сделал. И просто заметить, что есть четкая закономерность, четкий просто закон. Те, кто верны Богу, те, кто смиренны перед Ним, те, кто людям служат здесь, на земле, эти люди, оставаясь верными, они найдут себя через некоторое время просто возвышенными Богом. Это истина, это да и аминь. Если мы смиряемся, если мы служим, и таких примеров очень-очень много. Мать Тереза, да, калькутская, мы видим, девочка с Албании, которая, не знаю, монашка, совершенно простой человек, да, но которая действительно смирялась, собирала этих полугнилых людей, там, я не знаю, разлагающихся, этих брошенных младенцев. Но вы знаете, что эта женщина имела доступ в такие кабинеты, в такие просто дома правительства, власти, которые никакой, может быть, человек богатый не мог бы зайти. Господь возвысил ее уже здесь, к ней прислушивались. Она даже в ООН выступала, то есть женщина, которая действительно смирила себя перед Богом, служила вот этим несчастным людям. И вы знаете, для нас это актуально, когда мы чувствуем, что нас юзуют, когда нас используют, когда другие просто не признают наших даров, не оценивают наш труд, когда люди, может быть, не уважают нас достаточно, да? Нам всем просто нужно конкретно реально смотреть на крест, смотреть на Иисуса Христа. Только в этом мы найдем утешение, только в этом вот этот наш грех, этот горделивый дух, он там заткнется, он успокоится, когда мы будем взирать на Голгофу. Поэтому мы должны осознанно, намеренно, часто думать о том, что сделал Господь. Вот именно о Его личности, о том, как вот Он поступил, как Он претерпел это все, о том, что Он совершил на этой Голгофе. И знаете, может быть, в этот момент, когда у нас все внутри поднимается, обида, да, что нас не оценили, что нас не уважили, что нас, может быть, где-то сигнорировали, нужно начать проповедовать себе. Вот так как я вам проповедую, точно так же вы начинаете своему «я» проповедовать. Из духа проповедуйте вашу душу, вашу плоть и говорите: «Мой Господь Иисус Христос, Он есть Спаситель». И Он зашел на крест, и Он был распят за то, чтобы я был свободен. И я, плотяра, тебе не позволю руководить и командовать мною. И просто говорите себе, говорите, что я смиряюсь под крепкую руку Божью, потому что у меня есть пример смирения, мой Бог. И просто вот проповедуйте сами себе, просто вяжите своей просто верой, своими словами вот эту распоясавшуюся плоть, которую не оценили, которую не заметили и так далее. И посмотрите, что будет. Будут меняться обстоятельства. Посмотрите, что Бог будет вмешиваться в вашу ситуацию. Вы знаете, мы называемся христианами, и очень часто мы говорим о сораспятии, но представить только на мгновение. Могли бы мы хотя бы час повисеть на этом кресте? Да, конечно же, нет. Так вот, сегодня, может быть, некоторым из нас нужно закрыть свой рот и сораспяться хотя бы своими мыслями и своими устами. Не только говорить о сораспятии, не только говорить, что мы христиане такие верующие и так далее, но сораспяться хотя бы в мыслях и в словах. Давайте сораспнемся Богу. Давайте возьмем пример с Него. Давайте просто действительно сегодня с этого просто вот начала года дадим себе такой завет. Почаще смотреть на Голгофу, почаще вспоминать об Иисусе. Второй принцип. Если мы хотим, чтобы наше смирение, которое в нас, оно прославляло реально Бога, чтобы люди замечали Его, мы должны быть в единстве с личностью и с тем, что Иисус сделал на кресте. В единстве. Что значит в единстве, да? В союзе. Опять-таки, смотрите, мы должны практически соединиться с Ним. Как можно соединиться? Соединиться можно путем, опять-таки, я говорю об обновлении ума. Мы не можем просто так, знаете, как бы влиться в Господа, да, каким-то образом, да, есть Дух Святой, но соединиться с Ним, быть с Ним в союзе, это именно мыслить, как Он, мыслить, как Он. Знаете, вообще христианство – это не только прыжок веры, как бы, вот мы верим и все, но самое главное – это именно обновление нашего мышления. И очень часто многим из нас нужна, знаете, пересадка мозгов. Давайте откроем 1 Коринфянам 2, 14, 16. 1 Коринфянам 2, 14, 16. То есть, если наш ум не обновлен, смиряться нам будет всегда тяжело, потому что мы будем мыслить земными категориями, Мы будем мыслить теми понятиями, которыми нас научили мама, папа, общество, друзья, знакомые и так далее. То есть, опять-таки, сущность Божьего Царства, она приходит не от человеческих рассуждений, но она приходит от нашего перерождения. И вот об этом говорится 2 глава 1 Коринфянам с 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Здесь говорится о душевном и о духовном человеке. И вот эта борьба, постоянный конфликт, он всегда будет присутствовать. И здесь можно нарисовать очень интересную картинку. Можно сравнить наше единение, вот это union, союз с Иисусом Христом, как союз мужа и жены. Господь говорит в Писании, что да, оставит муж родителей своих, да, человек, и прилепится к жене, и будут одна плоть. Что значит одна плоть? Очень часто, когда муж и жена, они живут вместе, говорят, одна сатана, да, мы не будем это использовать, но они знают мысли друг друга, они знают желания друг друга. Иногда один говорит А, другой уже говорит Б, и вот как одна плоть, муж и жена, точно так же мы должны соединиться со Христом. И часто говорят, что ну, я не знаю, как-то вот Бог не говорит мне, да, я не слышу голоса Бога. Но дело в том, что если ты с Богом имеешь постоянное общение, в нем пребываешь, в его слове, тебе не надо, чтобы там дядя громогласным голосом в ухо тебе говорил. Потому что ты настолько соединен с Богом, что твои мысли, это уже не твои мысли. Что это уже Господь, Он находится в единстве с тобой в таком, что даже те мысли, которые приходят тебе, ты конкретно знаешь, что это Господь сейчас говорит. Ты не теряешься, потому что ты находишься в союзе с Богом посредством Духа Святого. Поэтому вот этот союз, единение, как узнать вообще, находишься ли ты в единстве с Богом? А я сейчас протестирую вас. Я задам вам некоторые вопросы, и вы просто себя проверьте, резонируют ли они с вашим пониманием, с вашим мышлением. Вкладываются ли они как формочку в ваше сердце, или у вас внутри просто все бурлит? Например, первый вопрос. Протестируйте себя. Согласны ли вы, что Бог превозносит тех, кто находится в смирении? Может быть, иногда даже в унижении. Это те истины, которые мы говорили. Ну, согласен ли ты с этой истиной? Нет, не согласен, да, или согласен, я понимаю это, да, я понимаю, что мне нужно смирение. Если ты говоришь «да», то хорошо, я тебя поздравляю. Но есть такие люди, которые скажут, что за ерунда вообще, что за чушь. Я хочу сказать, что у этих людей, у них нету еще единства именно со Святым Духом, с Богом. Второй вопрос. Осознаешь ли ты, что чтобы исцелиться, тебе нужно иногда пройти боль? Тебе иногда нужно разбиться в каких-то своих мнениях, может быть, даже что-то перестрадать физически, чтобы потом воззвать к Богу в покаянии, опять найти мир, покой, очищение в нем. Осознаешь ли ты эти вещи? Человек придет мирской и скажет, что за ерунда такая? Бог должен как бы исцелять, почему это я должен там страдать, чтобы что-то понять, почему я должен пройти какие-то тесты, да? То есть оно не вкладывается, человек говорит нет. Ну хорошо, значит нет еще пока этого единства с Богом. Третий вопрос. Согласен ли ты, что те, кто служат другим, по-настоящему великие? Что? Те, кто моют ноги, те, кто, может быть, убирают там в церкви, да, туалеты моют. Это великие люди? Да нет, великие те, которые стадионы собирают. Вы знаете, а мы не знаем. Это хорошо, они все это делают, но мы не знаем. Мы не знаем, насколько человек смирен внутри себя. Какие мотивы движут им, и я ничего не имею против помазанников. Но Бог сердцеведец. И часто может получиться так, что человек, который занимает духовный какой-то пост, если его попросят что-то делать в смирении, он станет в позу. Он станет в позу, и Бог это видит. Поэтому следующий вопрос. Осознаешь ли ты, что конфликты в твоей жизни часто происходят не из-за людей, но из-за остатков твоей гордости? Согласен ли ты с этим? Если на все эти вопросы вы говорите «нет», у меня к вам пожелание. Смири себя в молитве сегодня, признай просто, что Иисус, его мышление, оно тебе пока не нравится, оно пока тебе не открылось. И нужно время, просто попроси, Господь, дай мне твой разум, дай мне твои чувствования. Третий принцип, значит, первое – это то, что мы должны концентрироваться на том, что сделал Господь на нем. Второе – это то, что мы должны быть в единении, в союзе с Ним. И третий принцип – мы должны подражать. Вот знаете, как можно сказать, тупо просто копировать, подражать нашему Господу. Почитая просто Писание, видишь, как он реагировал, как он себя вел, как он вообще служил людям, да, как он практически никому не отказывал. И очень часто нам нужно, знаете, просто подражать вот этой личности. Да? Просто, знаете, казалось бы, мы уже всю Библию знаем и читали про Иисуса, весь Новый Завет. Нет, перечитывай еще. Подражай ему. Знаете, Бог очень часто нас ставит в такие обстоятельства. Дает нам таких людей, чтобы мы осознали и научились видеть не наши чувства, а чувства их. Чувства их, может быть, какие-то проблемы, и чтобы мы научились заботиться о проблемах других людей больше, чем о наших собственных. Как это вообще практически, как это объяснить? Примеры, да? Бог учит нас, и очень часто так случается, что тогда, когда, например, тебя кто-то просит переехать, да, помочь при переезде, человек переезжает, друг твой, а может быть не очень близкий друг, а может быть какой-то дальний, и он просит тебя, помоги переехать, вот нужно упаковаться и все, и он тебя предупреждает буквально за один день, а у тебя уже какие-то планы. И что ты делаешь? Что ты делаешь в этой ситуации? Отказываешь ему? Или ты все-таки почитаешь другого выше себя, его проблемы выше своих? Или ты отражаешь Иисуса конкретно своей жизнью, да? И ты откладываешь тогда свои планы, и ты говоришь мне, я другое, я послужу этому человеку. Я принесу ему просто Божью любовь, Божью заботу. Следующая ситуация, может быть, дома, да? Когда ребенок приходит со школы там, или, может быть, маленький ребенок, и вечер ты уже там, я не знаю, помыла посуду, или убрал там дом, или, я не знаю, после работы уставший, и мы устраиваемся возле телевизора или возле компьютера, а ребенок тянет там, мама, папа, поиграй, да? Или, может быть, ребенок со своими какими-то проблемами начинает тебя там рассказывать, что-то грузить, а ты уже с чашечкой чая, с бутербродиком возле телевизора, и тебе так не хочется реагировать на это. Но именно подражание Иисусу Христу, когда ты откладываешь все это, и когда ты обращаешься и служишь своему ближнему, кто бы это ни был, взрослый, маленький, и мы отражаем, таким образом мы отражаем личность Иисуса в нашей жизни. Следующее. Наверное, всем нам близко, когда нас ранили, когда нас обижали, когда нас ранили в самое сердце, и, может быть, это делали близкие люди. Может быть, наш муж, может быть, жена. Ранили до такой степени, что действительно была боль, была обида, и хотелось реванша, хотелось отомстить. У тебя выбор. Ты будешь сейчас подражать Господу, ты скажешь сейчас в ответ, ты соберешь, может быть, вещи, ты, может быть, пожалуешься подруге, а может быть, ты благословишь этого человека. Вы знаете, есть такой хороший очень пример. На дороге сидел нищий, проезжал всадник. И всадник подъехал и наотмашь влупил этого нищего, я не знаю чем там, плеткой или рукой. А нищий сказал, будь счастлив. Проходил рядом крестьянин и сказал, ты смиренный парень. Вот это смирение действительно. Как ты, отреагировал? Говорит, да нет, я не смиренный. Просто если этот человек с такой силой ударил меня, я знаю точно, что он несчастлив. Я желаю ему счастья. Точно так и вы, когда в вашей жизни вас бьют наотмашь, когда вас ранят в самое сердце, поймите, что эти люди глубоко несчастны. Глубоко несчастны. Благословите их, простите их и молитесь за них. Вы знаете, подражание Иисусу Христу, если оно будет в церкви, и если мы в церкви, может быть, знаете, что-то будем делать, а нас не будут замечать. Может быть, мы будем жертвовать больше, чем все, а никто не будет замечать. Может быть, мы будем оставаться после служения. Может быть, мы будем просто, много трудов вкладывать, даров своих, да, на благо церкви, на благо братьев и сестер. А это никто не оценит. Вы знаете, мало людей, которые проголосовали за Иисуса, чтобы его не повели на Голгофу. В основном все кричали «распни». Но я хочу сказать, что каждый человек, наш брат или сестра, они все в процессе роста. И мы не должны судить, мы не должны просто, знаете, осуждать и должны понимать, что все они когда-то, может быть, поймут эти вещи. Не нужно обижаться, знаете. Мне всегда как бы болит сердце, когда человек приходит в церковь, и свои же начинают ранить, свои же плохо поступают, может быть, где-то в бизнесе, может быть, где-то ну, в церкви тоже, там, может быть, грубое слово, может, ну, какое-то отношение. Я всегда, знаете, ну, как бы переживаю, не обидели ли тебя в церкви. И было такое, что обижали прямо в нашей церкви, люди уходили, да, уходили, не понимая, в принципе, что, да, им это не нужно было понимать, они искали любви. И очень жаль, что люди уходили. Но знаете, один раз, хочу сказать, покойная Марина наша, да, наша сестра с вами, не все были как бы рады и одобряли, что она совсем мало походила в церковь, и как бы она уже была в команде лидеров. И вот однажды точно так же такая ситуация произошла, и она пропала на какое-то время. Я вот ей звоню и говорю: «Марина, что-то случилось, тебя кто-то обидел, что-то тебе сказали». Она говорит: «Пастор Лена, ну какой же я лидер, если я буду обижаться?» Знаете, такие простые слова, но на самом деле лидерами хотят быть многие, служить хотят многие. Но вот, знаете, когда мы смотрим не на Иисуса, а на людей, мы всегда-всегда оступимся, мы всегда упадем, мы всегда дадим место дьяволу через обиду, через отверженность поселиться в нашем сердце. Поэтому особенно те, кто нас ранят, обижают, запомните такую вещь, что эти люди отчаянно нуждаются в любви. В заключение я бы хотела сказать такую вещь, что, знаете, человек, который хочет быть замеченным, признанным, оцененным, человек, который хочет, чтобы его похвалили, очень часто, знаете, это действительно как проявление гордости. Да, может, на каком-то этапе это нужно, но в Иисусе Христе мы все должны понять, что Иисус ничего не ожидал, никакой благодарности. И действительно, когда смотришь на Него, просто становится легко, потому что Его непритязательность, Его смирение, оно просто, знаете, ну, сносит мозги иногда. Есть такой писатель Карл Льюис, и христианский писатель, и он, знаете, объяснял жажду гордости, да, как желание почесать себя. Он говорит, что когда вот у нас зуд начинается, да, это значит наше самолюбие, просто чувство нашего собственного достоинства, оно желает похвалы. И чем больше чешешь, да, чем больше хвалишь человека, вы думаете, это приносит как бы ему удовлетворение, ему хочется больше и больше. Но чем больше ты расчесываешь свое вот это место, тем больше оно потом кровит и будет проблема. Поэтому вот он сказал интересную вещь: хоть почесать, хоть сама эта рана, да, царапина, она не принесет потом тебе ничего хорошего. Точно так, когда чешется наше самолюбие, не чешите его, не ищите никакого одобрения, ищите только одобрения в глазах Божьих. Не смотрите на людей. И знаете, средства от гордости, средства от себялюбия, от эгоизма, это только Господь Бог, это только Голгофа. И вот это просто самоотречение, распятие нашей плоти, они возможны только тогда, когда мы концентрируемся на жертве Иисуса Христа. Сегодня вечеря, и мы будем сегодня принимать эту вечерю. И вы знаете, в самом этом как бы ритуале, да, скажем так, в самом этом обычае вечери Господней, вот эти все три принципа, которые я сказала, они присутствуют. Это концентрация первая на том, что сделал Иисус, на его личности. Конечно же, мы это сейчас будем вспоминать. Но это надо делать не только раз в месяц, но, пожалуйста, постоянно. Можете с вечери, можете без. Второе, как я сказала, быть в единстве. И действительно, мы хотим быть в единстве, как тело Иисуса Христа. И мы должны быть в единстве именно с Иисусом, потому что, когда мы берем Его кровь, Его тело, мы как бы присоединяемся. Мы вкушаем это, и мы таким образом причащаемся, да, сказано, в православной церкви говорят, причастие, Почему причастие? Мы причащаемся, мы становимся частичкой с Иисусом Христом. Мы вот в теле именно ощущаем это единство с Ним, мы соединяемся. И третье, мы действительно являемся отображением Иисуса Христа. Мы отражаем Его в нашей жизни, и мы подражаем Ему. Каким образом? Мы храним вот этот завет, который Он нам дал, да? То есть мы Его ученики, мы в завете с Ним, мы подражаем Ему. А завет Его следовать за Ним, проповедовать Слово Божье, говорить о Его истинах. Вы знаете, перед тем, как принимать вечерю Господню, давайте мы опять-таки сейчас, как сегодня пели хорошо девочки, исследуем наши сердца. Знаете, такой есть пример, я не помню, где читала, но как бы один человек проповедовал постоянно там о Боге, и такой атеист просто завзятый такой уже, ну, уже все как бы знает, но Бога не признает, вот покажите мне чудеса, знамения. И потом он так подумал, думает, что мне уже ему сказать, Господь, ну, уже ты что-то скажи ему. И он говорит, слушай, говорит, брат, ты, говорит, знаешь, куда грешники идут как бы после грехов своих? Он, ну, конечно, знаю, уже все уши мне прожужжали, в ад идут. А он ему говорит, да нет, грешники идут в церковь. Поэтому в следующий раз, когда вам скажут, да в вашей церкви там ух, а вы скажите, значит, мы в правильное место ходим. Потому что церковь – это действительно место, которое welcome всех грешников. Вот проблема, когда грешники туда не хотят идти, это проблема. Поэтому мы с вами, знаете, мы как разравниваем целину, знаете, как на целине, там они хотели строить города, и представьте, сколько там всего было, пустыня, степь, и булыжники, и камни, да и если даже дом построить, да, как ты заложишь фундамент, если там вот эта вся дрянь. И сначала человек приходит к Богу, и начинает выворачивать, там, пастор, да, там, я не знаю, служители, сам он там сражается со своими булыжниками, большими, да, какими-то там, большими грехами. Потом поменьше, а потом начинается маленький, галька, да, человек уже в служении, человек может быть уже лидер, а тут раз что-нибудь такое выкинет или скажет, что просто на голову себе не оденешь. Да, ребята, не переживайте, это галька, у вас осталась галька, и она мешает, чтобы посадить там травку зелененькую Господу. И Господь работает, это все хорошо, единственное, чтобы мы это понимали. Единственное, чтобы мы это признавали. И как мы читали когда-то, по-моему, на Bible Study мы говорили, что если вы говорите, что у вас нет греха, проблема. Господь говорит, такого быть не может. Грех есть в нас. Главное, чтобы он не порабощал нас и не главенствовал. Поэтому давайте мы сейчас встанем и перед Господом сейчас откроем наши сердца. У кого булыжник, у кого камушек, у кого галька, отдадим сейчас все это Ему. Хорошо? Люда, включи, пожалуйста, музыку. Дух Святой, мы призываем сейчас Тебя, Господь, в наши сердца. Персонально, лично послужи нам сейчас, Господь. Открой просто, Господь, какие-то вещи, которые мешают, Господь, насадить, Господь, внутри нас Твой прекрасный сад, Господь. Твой прекрасный сад, в котором Ты будешь обитать, Господь Божий. Мы действительно хотим, чтобы наше внутреннее, Господь, состояние, это была Твоя обитель, чтобы Тебе было там комфортно, чтобы Тебе было там хорошо. Господь, мы просим Тебя сейчас, Господь, чтобы Ты выкорчевывал, Господь, эти булыжники греха. Господь, я прошу Тебя, чтобы сейчас, Господь, всякая обида, она была разрушена Тобой, Господь. Мы отдаем Тебе, Господь Боже, всех тех, кто ранил нас, всех тех, кто сказал нам плохие слова, плохо помыслил, всех тех, кто обидел, Господь. Мы отдаем их сейчас и благословляем. Мы благословляем этих людей. Скажите просто их имена. Благословите их. Господь, Ты видишь, Боже, что очень часто мы осуждаем. Это такой грех, который просто как змея, он пролазит в наши жизни. Господь, но кто мы такие, чтобы судить? Прости нас, Боже. Прости, что мы так быстры, Господь, на суд. и так медленно на похвалу. Прости нас за это. Прости, что так быстро мы навешиваем ярлыки людям, Господь. Но каждый для Тебя, Господь, из этих людей, он драгоценный сосуд, который Ты можешь наполнить своей славой. Прости нас, Господь. Прости за наши уста. Господи, обнови наш разум. Обнови, Господь, наше мышление, Господь. Мы не хотим думать мерками этого мира, Господь. Мы не хотим, Господь, подчиняться мышлению этого мира. Но, Господи, если мы наследники Твоего Царства, мы хотим жить по Его законам. А Твои законы — это закон милости, это закон любви, это закон прощения, это закон кротости. Господь, нам не важно быть принятыми, нам не важно быть правыми, Господь. Нам не важно, что нас похвалят, Господь. Нам нужно только Твое присутствие. Нам нужно, чтобы только Тебе было комфортно и уютно в нас, Господь. Все остальное, Господи, мы выбрасываем. Мы приносим, Господь, к Твоим ногам все наши амбиции, всю нашу правоту, Господь. Все отдаем Тебе, потому что только в Тебе истина. Только в Тебе любовь, только в Тебе правота. Господи, мы подходим сейчас к этому кресту, к этой Голгофе, Господь. И мы видим, Господь, как Ты висел на нем, Господь. И как Ты был терзаем этой жаждой, этой болью, Господь, Боже любящий. И что, Господь, в этом сравнении наши боли, Господь, наши переживания, наши страхи, мы их все отдаем на крест. Мы их все отдаем на крест, Господь, и знаем, Боже, что Ты понес, Господь, всю нашу тяжелую ношу, ношу греха, ношу болезней. Мы, Господи, сейчас призываем Твою кровь святую, чтобы она омыла и очистила, и сохранила нас от всяких происков сатаны во имя Иисуса Христа. Пусть каждый грех просто сейчас будет очищен Твою святою кровью. Господь, мы изливаем свои жизни перед Тобой, Господь. И мы хотим, Господь, быть употребленными Тобою. Мы хотим, Господь, чтобы, Боже, мы не надеялись на себя, но полагались только на Тебя, любимый. Мы хотим принести Тебе плоды, Господь. Мы хотим быть употребленными Тобой, Господь. Благодарим Тебя, славим. Аминь. Аминь.